Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница. На канале «Страна и мир» программа разговоров о главном с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Здравствуйте!
А я, Сергей Лукашевский, мы снова с Кириллом в обычном нашем составе. Призываю вас, как обычно, поддержать это видео, поставить ему лайки, написать комментарий, поддержать нас финансово через наш аккаунт PayPal, информация есть в описании этого видео. И вообще всегда ваша реакция на наше видео нам очень приятна. И, как обычно, напомню, что нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на Радио Сахар. Это приложение для App Store и Google Play. А теперь к прошедшим событиям, к уходящей неделе. И, как обычно, начинаем с ситуации на поле боя, с ситуации на фронтах, как развиваются военные действия. В прошлом разговоре, Кирилл, неделю назад, вы снова излагали, да, свою концепцию, свое видение того, как развивается война, что вот это такое большое наступление в России, для которого она собрала много ресурсов, но, в общем-то, не добилась каких-то радикальных успехов и потратила на это много сил, много живой силы, много военной силы. Но последнюю неделю приходят как-то все более и более тревожные и тяжелые новости, как будто российское наступление развивается гораздо быстрее, чем это было до этого. Местами российские войска проходили по 10 и более километров за день. Им удалось захватить город Селидово, а украинские войска испытывают все большие трудности. Даже один из украинских генералов заявил, что украинский фронт сыпется, как он сказал. Изменилось ли за эту неделю ваше видение ситуации?
Ну, здесь важно две вещи, по-моему, сказать. Во-первых, что я говорил, что пока российское наступление демонстрирует ограниченные успехи, и что еще время остается меньше, но все-таки еще кампания не кончилась, еще погода позволяет вести активные действия и наступать. И действительно мы видим, что ситуация ухудшилась, она изменилась, видим более активное продвижение, и мы видим, что украинские войска, по всей видимости, отступают. Они по темпу российского наступления видно, что они отступают. Это как бы мне неизвестно пока, и это непонятно из информационной картины, на мой взгляд, мне непонятно, является ли это тактическим отступлением или действительно какой-то отдельным, каким-то отдельным событием, вот, что не удается сдержать фронт и что дух войска упал и оно не хочет воевать, не готово воевать в силу каких-то причин. Я не знаю, пока наступление, продвижение российских войск, безусловно, ускорилось, но какой-то, ну, надежных средств паники мы не видим, да. Это будет выглядеть немножко иначе, но, конечно, мы можем не знать всей картины. В общем, я считаю, что, ну, нам ничего не остается, как еще подождать, не делать никаких каких-то окончательных выводов, ну и наблюдать за тем, что будет происходить. Я говорил с самого начала, что такая центральная точка кампании – это взятие Покровска. Ну, до этого еще, в общем, пока этого ничего похожего мы не видим. Так что будем дальше ждать еще вот сколько-то времени, сколько погода позволит, будут активно развиваться боевые действия. Ну, конечно, ситуация, судя по всему, не очень хорошая для Украины, но масштаб проблемы, мы знаем проблему, что, ну и в принципе, дух войска снизился, и нехватка людей, и проблемы с логистикой, с вооружениями, со снарядами, все это как бы действует негативно на украинскую армию. И также есть разрозненные какие-то тоже соображения и замечания о том, что это как бы сомнения в том, насколько военное руководство и как бы среднее звено понимают друг друга, насколько это происходит так же отлаженно и согласованно, как это происходило во времена Залужного. Здесь есть разные спекуляции, но опять-таки мы можем на них смотреть только как на спекуляции. Вот примерно такая ситуация.
Да, многие эксперты говорят именно о живой силе, о солдатах, как о таком очень важном, ну, естественно, всегда важном ресурсе, но особенно имеющем большое значение именно в этой войне, несмотря на ее высокую технологичность. И у Украины действительно явно есть проблемы с пополнением армии, а Россия как будто бы должна получить, и это такая сквозная тема новостей даже не последней недели, а последних двух недель, дополнительный ресурс в виде солдат из Северной Кореи. Насколько это, на ваш взгляд, может повлиять на ситуацию?
Ну, я думаю, что может повлиять на ситуацию, как по оценкам, по оценкам экспертов и по условиям договора, который заключен между Россией и Кореей, следует предполагать, что эти войска будут размещены на российской территории, возможно, они будут задействованы в Курской области, и это, конечно, даст возможность России как бы, ну, увеличить, сосредоточить усилия на основном направлении наступления. В принципе, это, так как вопрос живой силы, он такой очень острый, то это, казалось бы, небольшое количество войск, которое добавляется со стороны России, оно, в общем, значимо, наверное, в такой ситуации. И даже если как бы эти войска будут использованы для прикрытия границы, чтобы не допустить других прорывов ВСУ на российскую территорию, это тоже значимое пополнение. Вопрос, который здесь вокруг этого возникает, и тема, которая развивается такая вокруг этого события, этого союза военного российского и корейского, состоит в том, в ответе Южной Кореи. Дело в том, что Южная Корея очень крупный поставщик и экспортер вооружений. И она входит в десятку топ-стран по экспорту вооружений, и она наращивает свои позиции на этом рынке. Она сейчас занята предоставлением оружия в процессе перевооружения польской армии. И, в принципе, мы знаем, что Запад и Европа и Америка испытывают нехватку тех вооружений и техники, которые они могли бы поставить Украине. Как бы их недостаточно, чтобы вот удовлетворять потребности Украины. А Запад и Соединенные Штаты не хотят ставить под удар, как бы ослаблять при этом свои возможности в вооружениях. И в этой ситуации, если Южная Корея присоединяется к этому консорциуму, Южная Корея не может поставлять напрямую Украине вооружение и технику, это запрещено ее законодательством, но она именно может предоставлять вооружение и технику западным странам, которые в результате могут, как бы высвободившиеся у них возможности, предоставлять Украине. Такая схема, видимо, уже была опробована, и на самом деле, если это так, если Южная Корея на это пойдет, на расширение поставок вооружений западным странам для замещения того, что они поставят Украине, то и с украинским фронтом будет все нормально, то в такой среднесрочной перспективе неизвестно, выиграет или проиграет Россия от союза с Северной Кореей. Как бы Северная Корея поставляет тоже много вооружений и снарядов России, но в этой ситуации как бы это может быть компенсировано южнокорейскими поставками в западные страны. В общем, здесь есть такая история с далеко идущими последствиями. С другой стороны, Южная Корея будет очень заинтересована в том, чтобы Россия расплачивалась не только Южной Кореей, а весь мир, собственно говоря, и Соединенные Штаты, и Китай, и отчасти даже Россия заинтересована в том, чтобы Россия расплачивалась Северной Кореей, ну, как бы, экономической помощью, которую она оказывает северокорейскому режиму в поставках нефти, поставках продовольствия, и чтобы их сотрудничество не переходило в военную сферу, прежде всего в сферу средств доставки, да, потому что средства доставки, там баллистические ракеты, эти самые ядерные заряды малых размеров для боеголовок ракетных, это то, в чем Северная Корея нуждается, и это резко продвинет ее ядерную программу. И поэтому как бы это многоходовая игра. И, возможно, Россия будет угрожать сотрудничеством в ракетной сфере с Северной Кореей, чтобы не допустить все равно южнокорейских поставок, замещающих в западных странах их вооружение, которое они поставляют в Украину.
Так что я как раз в этой связи хотел, собственно, спросить, а не испугается ли опять Запад так называемой эскалации? Потому что, естественно, то или иное присоединение Южной Кореи к западной коалиции будет, скорее всего, означать эскалацию. Вот Северная Корея опять недавно запустила очередную свою ракету там, куда-то в сторону Японского моря. И Запад с его, да, вот этим вот страхом невидимых и непонятно где существующих красных линий, не упустит ли опять эту возможность укрепить свою коалицию?
Ну, мне кажется, что нет, потому что как бы, ну, поставки, я говорил, что уже такие поставки были, это поставки военной техники западным странам, она не пойдет непосредственно в Украину, а они уже будут поставлять больше в Украину, и здесь как бы нет никакой красной линии. Другое дело, что как бы Кремль может шантажировать и Запад, Америку, Южную Корею тем, что в ответ он предоставит какие-то технологии Северной Кореи. Что как бы вообще неразумно, потому что Россия также не заинтересована в развитии Северной Кореи как ядерной державы. Это как бы ослабляет ее, девальвирует ее преимущества военные. Но вот такой торг и такая разговор об этом, он, безусловно, там за закрытыми дверями идет.
Да, ну, в этой ситуации, конечно, мы не до конца никогда не знаем, что для себя предпочтет или не предпочтет Путин в этом торге на таком большом внешнеполитическом уровне. Вот, может быть, его ситуация в действительности и ситуация России в действительности такова, что пусть Северная Корея усилится, но зато он получит преимущество на украинском фронте. Но другая главная тема, естественно, вопросы, которые сразу возникают в связи с ухудшением ситуации на фронте, это, конечно, вопрос о продолжении помощи Украине. И мы опять видим, как Запад в этой очень тревожной и тяжелой ситуации, по крайней мере, Европа, да, Европейский Союз, в частности, Германия, как-то опять размышляет, а не уменьшить ли эту помощь, не сократить ли ее, не сделать ее какой-то более удобной для себя. Не действует то, что происходит, вокруг событий, не производит впечатления?
Да, эта тема тоже, эта тема есть, и это у нас, вот мы, Дериваш опубликовал на этой неделе обзор по Северной Корее, как бы сюжет, которого я пересказывал до этого, и сюжет о помощи Запада тоже у нас есть про это обзор. Как бы повод заключается в том, что немецкая печать, немецкие журналисты выяснили, что в бюджетных проектировках Германии на следующий год резко сокращается объем средств, предназначенных для помощи Украине. Он сокращается в два раза. Это речь идет о средствах, которые Германия выделяет вот в бюджете на помощь Украине. Но, значит, дело в том, что как бы вокруг этого начался скандал, Шольца начали и политики немецкие, и из оппозиции, и пресса упрекать и нападать на него. Там ситуация такая, что на самом деле эта помощь не уменьшается. Более того, как бы помощь сейчас сконфигурирована таким образом, что в том, как сейчас планируется, Украина получит в следующем году помощь даже при приходе Трампа, в случае прихода Трампа. Дело в том, что как бы, да, а Шольц урезает помощь, потому что как бы основным каналом помощи теперь становятся те два кредита, которые предоставляют Соединенные Штаты и Европа. Они предоставляют их Украине в счет доходов от российских замороженных активов. Как бы эти доходы там равны примерно, там, по-моему, 5 миллионам где-то долларов в год, а кредит миллиардов, конечно, 5 миллиардов, а кредит 50 миллиардов. И причем американская администрация, как бы администрация Байдена хочет его провести до конца этого года, чтобы тогда у Украины будут выделены средства на следующий год, и Трамп уже не сможет этого развернуть. В чем сюжет? В том, что, значит, как бы было представление оптимистическое, что эти деньги будут дополнительными средствами для Украины и, в частности, теми средствами, которые обеспечат 2025 год в случае прихода Трампа. Всего, как бы там нужно по расчетам 110 миллиардов. И вот, значит, 50 из них будут. И Шольц же сокращает прямую помощь, потому что он считает, что вот эта помощь будет замещена вот этими кредитами. То есть, как бы это перекладывание там из одного кармана в другой. Конечно, это не очень хорошо, потому что согласно такому финансовому плану, который называется финансово-экономическому плану, который называется «План Украины», и который является фактически частью дорожной карты вступления Украины в Евросоюз, нужны определенные суммы для того, чтобы выйти к 2029 году на уровень довоенный уровень экономики Украины. Но как бы цена этого плана увеличивается, потому что каждый год при его планировании, когда он был планирован в прошлом году, предполагалось, что война кончится в следующем году, она не кончается. И каждый раз это отодвигает план его выполнения и делает его более дорогим. Эти 50 миллиардов, они могли бы компенсировать этот недостаток. Но если Шольц, а за ним и другие европейские страны сейчас будут сокращать прямую помощь Украине, то это не получится. И даже в случае, если там будет закончена в каком-то виде война в следующем году, дальнейший вопрос укрепления Украины и укрепления ее экономики, подготовки к ее интеграции, он повиснет, потому что опять на это будет не хватать средств. Вот, как бы, поэтому это такой сюжет, который бы, как бы, подразумевает разворачивание в течение нескольких лет, и это не угроза, то есть помощь на следующий год, она сократится, в случае, если победит Трамп и сократит эту помощь, она сократится, но она сократится не критично, где там со 100 до 80 миллиардов, по-моему, это неприятно, но не будет критично. Вот, тот план, согласно которому помощь будет увеличена за счет кредита, он как бы под вопросом, потому что вот, следуя как бы европейской конъюнктуре, политики пытаются показать, что помощь Украине не из кармана их избирателей, и сокращают прямые бюджетные ассигнования на эту помощь, перекладывая ее на кредит.
Да, совсем, с одной стороны, абсолютно понятно, почему Шольц пытается показать немецкому обществу и своим избирателям, что бремя помощи Украине не будет так давить на немецкую экономику. Но, с другой стороны, конечно, в нынешнем контексте звучит это, как бы это сказать, не очень вдохновляюще. При этом вот мы...
Сергей, хотел сказать, извините, что прерываю, да, не вдохновляюще, и это возвращает нас к теме, которую мы обсуждали в прошлой передаче, вот ваше отсутствие с верой, что ну, что Европа и Запад, они поражены некоторым таким безволием в этом вопросе, что они как бы не могут сформулировать долгосрочную стратегию. И по целому ряду линий, по целому ряду вопросов это отсутствие становится каким-то зияющим, да? Потому что вот вроде ЕС сказала, мы будем принимать Европу, Украину, она будет вступать в ЕС. Но, окей, но чтобы это не было, не были не пустые слова, нужно иметь некий план. И понимать, из каких средств он будет реализовываться, за счет чего он будет реализовываться, как это будет работать. Нужно понимать, как это будет увязано с гарантиями безопасности Украины. Там целый ряд вопросов, которые приводят политиков европейских, как только они задаются, в совершеннейший ступор. Но тогда все разговоры о поддержке Украины, о том, что вот будет такой разработан план, такой разработан, они превращаются ну, такую говорильню. И на самом деле мир чувствует, что и политики там развивающихся стран глобального юга, они видят и понимают, что у Запада, при том, что он выдвигает какие-то тезисы, какие-то лозунги, какие-то обещания дает, что в реальности он не знает, как их исполнять. И поэтому эти обещания являются таким, ну, демонстрацией не силы, как это задумывается. Мы будем заверяем Украину в нашей непреклонной поддержке. Эта поддержка будет там постоянная, и мы не позволим Путину выиграть, должны не позволить. Но а дальше мы видим, что на самом деле вы не можете ответить на вопросы. Вот когда задается вопрос, что для того, чтобы это выполнить, надо сделать, да, и понятно, что это надо вот это, вот это, вот это, откуда это будет взято, здесь нет никаких ответов. И эти заявления, они оказываются не демонстрацией силы, а демонстрацией слабости.
Прекрасно как раз, да, что вы снова проговорили эти свои тезисы, потому что я, собственно, хотел выступить немножечко адвокатом так, европейского политического класса в целом. Вот в Германии действительно сейчас довольно бурные дискуссии в связи с приближающимися, ну, по немецким понятиям, довольно скоро уже выборами. И Фридрих Мерц, лидер главной оппозиционной партии, да, лидер христианских демократов, вот как раз и на прошлой неделе, и до этого выступил с серией заявлений, таких вроде бы жестких и, казалось бы, ну, демонстрирующих, что какое-то понимание происходит. Вот Украину не надо сковывать в ее возможности противостоять России, Европа не должна бояться российских ядерных угроз и так далее. Это пока совсем слова, или все-таки в этом можно увидеть какой-то уже сдвиг, может быть, не общественного мнения, но, по крайней мере, общественного мнения политического класса?
Ну, мне кажется, что да, что это не сдвиг, это полемика, ко мне представляется, но мы видим, что в Европе существует группа политиков, фланг, политический фланг, который выступает и за то, чтобы рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО, и за то, чтобы предоставить ей возможности ударов по российской территории, за такую радикализацию подхода. И это достаточно влиятельная группа, не маленькая, это совсем не маргинальная, и этот голос звучит очень сильно. Но есть и другая группа, которая как бы опасается эскалации, стоит вот на этих позициях, и она тоже очень влиятельна, вот в частности, канцлер Германии к ней принадлежит. Группа, которая как бы опасается таких решений, пытается выработать центристскую линию, И я сам всегда как бы против того, чтобы говорить, вот, политики Запада предали Украину, там они вот держат Украину со связанными руками, такие негодяи, на самом деле не хотят ее победы. Нет, ситуация сложнее. Ситуация в том, что Европа не может, европейские избиратели не могут, там нет большинства достаточного, которое бы стояло на таких вот позициях мобилизованной поддержки и более радикальных позициях. Но в то же время, признавая все это и признавая, что как бы за этим стоит некоторая политическая реальность, это не то, что слабоволие Шольца все производит, это нет. Но, с другой стороны, вот это отсутствие стратегии, отсутствие стратегического плана и как бы риторика, которая не подкреплена решениями, не подкреплена ресурсами, и все это знают, она становится все более и более, не знаю, трагикомической. И она ослабляет Европу. Это не нейтральное решение, мол, дескать, мы сейчас отложим решение, чтобы не так, не так. Это не нейтральное, не отложенное решение. Это принятое решение, что мы не можем сформулировать стратегию. Да? Она вот состоит, и что мы будем прикрываться словами, чтобы не отвечать на эти вопросы, потому что у нас нет стратегии, мы не хотим принимать решения по ней. В общем, как бы да, в этой перспективе тоже довольно тяжелая ситуация. Конечно, главное это ситуация на фронте для Украины, чтобы она стабилизировалась. Но это взаимосвязанные вещи, это глубоко взаимосвязанные вещи, потому что это и настроение в армии, настроение политического класса Украины. Они зависят от этого, они видят, что нету стратегии, что это все висит в воздухе, и такая немножко карточный домик, и это, конечно, их тоже деморализует.
Да, вот мы все время действительно двигаемся по такому прямоугольнику. События на поле боя, глобальная политика, глобальная стратегия, помощь Западной Украине и, наконец, очень важный угол тоже этой геометрии, политической геометрической фигуры, это настроение украинского общества. И с одной стороны, на прошлой неделе в украинских СМИ развернулась довольно серьезная полемика по поводу как раз и нехватки личного состава, и проблемы дезертирства. И были опубликованы статистические данные о том, как много возбуждено уголовных дел, связанных с дезертирством или самовольным оставлением части. Эти цифры растут. И вроде как это показывает моральную, да, усталость, снижение морального духа. С другой стороны, опросы общественного мнения, которые, в частности, вы обозреваете на Рираше, как будто бы показывают, что, тем не менее, моральный дух общества в целом остается довольно высоким. Вот как эти разные индикаторы, совершенно разноплановые, как они соотносятся?
Да, это да, еще один наш обзор этой недели, он называется «После ралли». И мы как бы несколько месяцев назад предыдущие делали обзоры, еще в начале лета, по-моему, и тогда еще отметили, значит, что как бы самая главная тенденция, одна из главных тенденций начала 24 года и первой половины 24 года стало снижение рейтингов Зеленского. И что тогда мы высказали предположение, что это такое как бы завершение цикла того, что называется ралли вокруг флага, да, когда в момент внешней угрозы общество сплачивается вокруг правительства, его поддержка резко возрастает, поддержка его действий возрастает, и несмотря на там решения, люди как бы вполне отдают должное усилиям властей по тому, чтобы с этими проблемами справиться. И сейчас мы видим несколько тенденций. Во-первых, с одной стороны, мы видим, что падает настроение, действительно, как бы, когда происходит ралли, то там возникает такое, повышаются оценки в очень широком круге по очень широкому кругу вопросов. Не только там поддержка президента, не только поддержка правительства, но, например, оценки положения ее в стране становятся гораздо более благоприятными. Они в Украине были в 23-м году, в начале 23-го года, там 60 говорили, что страна развивается в правильном направлении, 20 говорили, что в неправильном. Хотя до войны ситуация была обратная, там 25% говорили, что в правильном, а 60% что в неправильном. Но вот это вот, этот эффект ралли, сплочение вокруг флагом, ралли с флагом или вокруг флага, он наглядно проявлял себя. Сейчас мы видим, что оценки положения дел ухудшаются серьезно, и это эффект окончания ралли, что люди вот уже, ну, они перешли в некоторую другую, в другой регистр, по-другому смотрят на правительство. Падают оценки как бы деятельности правительства по разным сферам, то есть во всех сферах снижаются оценки, но где-то они остаются, ну, довольно высокими, там внешняя политика, здравоохранение, оборона хуже, чем было существенно, но все-таки ничего. А где-то очень низкие, да, и низкие, наиболее низкие оценки – это борьба с коррупцией, борьба с преступностью, работа судов и системы правоприменения. Вот это просто как бы 70-80% украинцев говорят, что там неладные дела. Вот, наряду с этим падение рейтинга Зеленского вроде бы приостановилось, где-то в районе чуть ниже 60%, и у этого есть как бы объяснение, вокруг этого есть некоторое такое понимание, но в принципе как бы видно, что и правительство, и политики, рейтинги которых тоже падают у всех украинских политиков, они все, население от них устало. И доверие к ним, да, и что очень важно, там падает доверие как бы в вопросах о том, там, какому бы правительству, кому, какой политической силы вы бы доверили восстановление Украины после окончания войны. И тут тоже как бы такой швах, да, то есть есть застой из-за вынужденного отсутствия выборов, есть явный застой в политике и усталость украинского общества от тех политиков и того правительства, которые есть. При этом, как бы, во взглядах на продолжение войны, это как бы есть окончание ралли, и оно определяет то, что ухудшается отношение к политикам, ухудшаются оценки правительства и действий властей. Но это не демобилизация, потому что при этом, как бы, цифры, как бы уверенность в победе, намерение продолжать противостояние с Россией военное, они высокие. Тут нет демобилизации. Они высокие, там, они снизились по сравнению с 23-22 годом, ну, на сколько-то. Мы понимаем, что на самом деле, когда там такой вопрос, такого рода вопросы во время войны, это они носят такой индикативный характер. То есть мы не можем быть уверены, что там 83%, как это говорится в вопросе украинцев, уверены в победе Украины. Это, очевидно, такой так называемый желаемый ответ, который люди воспроизводят, участвуя в опросах. Они знают, что это социально одобряемый нормативный ответ такой. То есть реальная решимость, она ниже, но все равно как бы ее, то, что это, она снижается немножко, показывает, что, ну, как бы никакого обвала нету в обществе. По этому поводу общество не деморализовано. Но что интересно, есть некоторый рост как бы такого более взвешенного отношения к вопросу там, мир в обмен на территории, да, к тому, что Украине удастся вернуть и что не удастся. И здесь, в общем, как бы в этих вопросах вот сентябрьских, конца сентября, там видно, что примерно 25% респондентов согласились бы с возвратом, согласились бы вернуться к ситуации до февраля 22 года. 56% примерно процентов ни на что не согласны, но было 75%. А сейчас 56% стоят на позициях, что никаких у территориальных уступок не должно быть. Победа, она подразумевает вот полное освобождение Украины от российских войск. Что интересно, что там есть, как бы есть, растет скепсис в отношении Запада. И гораздо больше, гораздо увеличивается та группа украинцев, которая считает, что Запад сдаст Украину, что он принудит ее подписать невыгодные для Украины условия мирного соглашения. И, как отмечают эксперты КМИС, Киевского международного института социологии, которые тоже проводили вопрос на эту тему, это увязанные позиции. Как бы люди, которые... Вот есть две такие группы, которые формируются в обществе, две как бы фракции. Люди, которые уверены, что Запад будет продолжать помогать Украине и не допустит, будет стараться заключить соглашение, выгодное для нее, с Россией. И эти люди одобряют Зеленского. И Зеленский выступает здесь как такой, как он для них, он для этой части украинцев, как бы, ну, гарант помощи Западу. Он тот человек, который умеет договариваться с Западом, которого на Западе ценят. Это примерно там в вопросе этом где-то около 40% людей. Вот это вот такой у них связаны эти вещи: поддержка Украины, вера в поддержку Запада и вера в Зеленского. И есть группа примерно 20%, которые это люди, которые считают, что Запад предаст Украину, и они не доверяют Зеленскому, потому что как бы Зеленский не является частью этого, вот как бы часть этой неудачи с Западом, которую, как они считают, Украина будет переживать. И что интересно в этих группировках, что они нам подсказывают, что если Запад решит, что как бы он склонен завершить эту войну и будет давить на Зеленского, чтобы была совершена некоторая сделка с Путиным, чтобы закончить ее на приемлемых для Путина условиях, которые будут расценены в Украине как плохие, и если Запад будет давить в этом направлении, то у Зеленского будет очень мало выбора, потому что если он пойдет на это, то, скорее всего, его рейтинг обрушится, его политическая поддержка просто рухнет внутри Украины. И тогда непонятно, что будет, может быть, политический кризис. В общем, как бы Зеленскому будет очень трудно реализовать это решение, такое решение, такой компромисс, даже под давлением Запада, потому что это будет угрожать ему и Украине политическим кризисом. Его поддержка не выдержит такого изменения позиции. Эта поддержка в значительной степени сопряжена с надеждой, что Запад остается на украинской стороне и не допустит невыгодного для нее соглашения. Вот такая...
Да, вот когда мы... Да, вот когда мы говорим, что Запад будет оказывать давление на Украину с целью заключить невыгодное для себя соглашение, в общем, мы держим в уме фамилию Трамп. А в Америке приближаются окончания голосования на выборах президента, и, в общем, следующую пятницу мы уже будем с вами, я уверен, обсуждать результаты. Но как вы видите ситуацию сегодня? И там происходит действительно от вполне обычных для американских выборов событий, когда кандидаты пытаются перещеголять друг друга в каких-то ярких жестах, так называемых колеблющихся штатах. Есть и интересные моменты, например, кризис, такой скандал вокруг газеты Washington Post, чей владелец Джефф Безос заявил, точнее, администрация газеты с его подачи заявила, что газета не будет поддерживать ни одного из кандидатов. Что, в общем, воспринимается, насколько я понимаю, в нынешнем контексте, как косвенная поддержка Трампа. Вот что происходит, ну и давайте, это всегда интересно при всей непредсказуемости, дать все-таки какой-то прогноз или, по крайней мере, разметить ситуацию, как она выглядит на сегодня, за 4 дня до конца голосования.
Да, и большой материал на эту тему в Раша выйдет сегодня, вот как только мы закончим, буквально скоро он к вечеру должен уже быть готов, и это еще очень интересная коллизия. Но на данный момент, как бы если суммировать вот то, что мы знаем про рейтинги то ситуация выглядит так, что как бы кандидаты имеют поровну, они совершенно, их результаты равны. При этом за последние 3 месяца, за последние 2 месяца результат Камалы Харрис не менялся, а результат Трампа улучшался. Как бы Харрис получила преимущество, когда она вошла в гонку. Это там сразу она получила плюс 3 пункта к процентных пункта к результату Байдена за счет сомневавшихся, за счет неопределившихся, за счет тех, кто не хотел голосовать, хотел голосовать за третьего кандидата. Но потом это замерло, а Трамп продолжал, немножко подтянулся к ней. И вот статистические модели, основанные там на совокупности опросов и на динамике, динамики кандидатов на разных, на предыдущих выборах, они сейчас, некоторые из них, несколько, предсказывают победу Трампа с вероятностью 54-56 против 44-46%, которые даются Харрис. И это очень интересный эффект, и он заставил как бы в последние вот буквально недели многих комментаторов и социологов пересмотреть вообще эту ситуацию. Дело в том, что как бы когда в 2016 году Трамп победил, то демократы выдвинули 2 интерпретации этого. Первая — то, что ему помогала Россия тайных операциях, да, и это сказалось на результатах. Вторая, как бы, тема такая, неофициальное объяснение, то, что, ну, Хиллари Клинтон оказалась слабым кандидатом, она не сумела мобилизовать избирателей, и из-за этого Трамп победил, что это его победа некая случайность из-за тактических ошибок демократов. Когда, поэтому демократы были убеждены, что вот когда Байден победил Трампа на следующих выборах, что это норма вообще для Америки, вот что, ну, что Америка не будет за это чучело голосовать, это была случайность какая-то, аномалия. Но как бы и им казалось, что естественно, и что только там какие-то темные люди или конспирологи, злоумышленники в окружении Трампа придумывают это недоверие к выборам. И они как бы недооценили, насколько широко это недоверие было, и насколько, и более того, как бы, несмотря на все там судебные разбирательства по поводу выборов, по поводу событий, значит, в Капитолии, как недоверие к выборам через 2 года, недоверие к результатам выборов Трамп-Байден, оно через 2 года, к 2023 году, лишь увеличилось, во всяком случае, среди республиканцев. И вот подходят новые выборы, и демократы обнаруживают для себя, что совершенно их кандидат не факт, что победит. Тогда они вновь объясняют это тактическими ошибками. Дескать, Байден пожилой и не очень хорошо в физической форме. Его надо заменить каким-то более убедительным, более молодым кандидатом. Однако мы видим, что это не дает эффекта. Поначалу вроде бы дало эффекта, но потом этот эффект нивелируется. Те материалы, те социологические исследования, которые вот последние недели выходили в Соединенных Штатах, они рисуют картину изменения, кардинального изменения ландшафта американского избирателя. Они показывают, что Трамп, что растет, что традиционные зоны, где демократы были очень сильны, это поддержка черных избирателей, латиноамериканцев и вообще как бы иностранцев, таких выраженных этнических групп, там азиатов, например, они все голосовали раньше за демократов, а теперь поддержка демократов среди них падает. А Трамп прибавляет очки. Это неожиданно. С одной стороны, как бы это показывает, что вопросы там расы и цвета кожи, они как бы становятся неважны. Раньше считалось, что как бы демократы в большей степени дают больше прав таким людям и больше их защищают, а республиканцы больше за белых. И вот такой расклад. Сейчас он меняется, меняется, и демократы теряют в этих традиционных группах, где у них была поддержка, а Трамп прибавляет. С другой стороны, среди белых мужчин и белых женщин демократы укрепляют свои позиции. И это тоже как бы выглядит странно. В общем, как теперь выясняется, что самым верным предиктором поддержки демократов или трампистов, или Трампа становится уровень образования. Образованная Америка, профессионалы, ну, которые, как правило, тоже все оканчивали колледжи и университеты, жители городов с более высоким уровнем образования, они голосуют за демократов, а более такие, менее образованные слои, они перетекают в сторону Трампа. И теперь как бы этот весь профиль Америки, он изменился, и выстраивается как бы коллизия выборов, выстраивается вокруг другого какого-то вопроса. И этот вопрос, видимо, это вопрос такой культурной идентичности, вопрос прогрессизма. То есть более образованные слои, они более прогрессистские, они выдвигают эту прогрессистскую повестку. Раньше как бы казалось, что на это нечего возразить, но более образованные, они лучше знают, что там к чему. И на самом деле Трамп еще в 2016 году бросает вызов этому прогрессизму и становится лидером такой культурной контрреволюции, что ли, да, и утверждением, что те люди, которые вот не кончали колледжи и университетов, их здравый смысл, он не менее ценен, чем вот эти все разговоры этих высокоумных, высокомерных людей. И он начинает мобилизовывать этого нового избирателя вокруг такого культурно-прогрессистского разлома. В частности, там помимо латиноамериканцев, помимо черного населения, падает поддержка демократов и среди так называемого рабочего класса, который тоже традиционно тяготел к демократам. Теперь все переворачивается, потому что разлом находится в другом месте. Это вот разлом между этим образованным прогрессизмом и некой такой силой, которая как бы бросает ему вызов, этому прогрессизму. И эта ситуация, что интересно, она до некоторой степени она воспроизводит то, что мы видим в мире. Потому что, ну, как бы понятно, почему Трампу приятнее общаться с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, чем с представителями как бы демократического истеблишмента. Виктор Орбан, как и другие европейские правые, они, собственно говоря, выступают примерно с той же программой на своей поляне. Они тоже бросают вызов этому прогрессистскому европейскому истеблишменту и консолидируют поддержку как бы простых людей здравого смысла. Это по-новому организованное. Что здесь важно, что там, как пишут некоторые обозреватели американские, что когда в начале 10-х годов, в конце 2000-х, начале 10-х годов были споры о системе здравоохранения, о системе страхования в Америке, эти споры как бы, ну, победил такой кандидат или такой, так выстраиваем систему, так и выстраиваем, они как бы, они рационально ограничены, у них есть некоторая рациональная рамка. Здесь же происходит поляризация совершенно другого масштаба, потому что если это некоторый культурный разлом, то он ощущается гораздо глубже, он ощущается как проблема идентичности, и он как проблема экзистенциальная. То есть, и это видно очень хорошо в том, как разворачивается риторика. Да? Обе стороны рисуют приход кандидата из другой партии как катастрофу. как катастрофу, которая приведет к тому, что мы потеряем Америку такой, какую мы и знали. Так говорят обе стороны. Они говорят, что это катастрофа. И эта поляризация, она вот связана с этим ощущением культурного разрыва. И люди спорят не о том, какая программа принять, такую программу страхования или медицинского там, развития медицины, и такую, а они, у них разные взгляды о том, что такое хорошо и что такое плохо, что истинно и что ложь, и какие факты являются истинными, а какие подложными. Эта поляризация, она ведет к тому, что если мы говорим обе стороны, что от этих выборов зависит все, и что другого шанса не будет, потому что Америка перестанет существовать такой, какой мы и знали, это значит, что непринятие результатов выборов становится очень естественной стратегией, и шансы на него очень повышаются, потому что мы так повысили ставки, что как бы непризнание выборов оказывается естественным в чем-то менее опасным, чем приход соперника в президентское кресло, которое мыслится как уже необратимое событие. И это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, что на самом деле это не американская история, это не только Америка, а весь мир заражен этим культурным расколом, да, расколом. И то, что страны глобального юга, то, что те обвинения, те претензии, которые одна трампистская половина Америки высказывает вот этой прогрессистской Америке, эти же претензии глобальный юг высказывает уже все Америки. В том же культурном высокомерии, в том же излишнем прогрессизме. Вот. И это как бы оказывается такая большая история. И два непосредственных вывода как бы заключаются: с одной стороны, что это не только американская история, что это часть глобальной некоторой истории, некоторого глобального культурного разлома. А второй вывод заключается, что кто бы ни победил на этих выборах, или кто бы ни счел себя победителем на этих выборах, это никуда не денется. И кто бы ни выиграл выборы, этот раскол останется определяющей историей для той жизни, того мира, в котором мы живем. И этот раскол, и это противостояние будут продолжаться. Ну вот такая примерно картина.
Да, в действительности, мне, конечно, кажется, что для самой Америки это не... Я, естественно, тоже слышал вот эти вот опасения, как их высказывают и сторонники демократов, и сторонники республиканцев, но кажется, что для Америки все-таки это не супер критичный момент, потому что все это, в общем, укладывается в парадигму американской демократии. Ей вполне был свойственен и такой демократизм. Вот это опора на простого человека, его здравый смысл. Это не все то, что родилось вот сейчас именно, было придумано Трампом или там нашептано кем-то еще. С другой стороны, кажется, что Америка, в принципе, переживала такие довольно жесткие расколы, и только один из них в середине 19 века вылился действительно в гражданскую войну, а довольно серьезный раскол середины прошлого века, который был во многом вокруг проблемы прав чернокожего населения, вполне Америка преодолела и двинулась дальше. А вот для другого, для остального мира, и в том числе для Украины, и в том числе для ситуации в Большой Европе, это действительно результаты этих выборов, возможно, могут иметь гораздо более далеко идущие последствия. Так вот, если Америка действительно, вся американская история действительно сконцентрирована вокруг ее демократии, вокруг выборов, и эти выборы показывают, ощущение от российской истории действительно, увы, такое, что она как-то сконцентрирована вокруг войн. И что эта война, агрессивная, развязанная сегодня путинским режимом, может действительно прочитываться как некоторый итог неудавшегося российского демократического транзита и возрождения авторитаризма, а может прочитываться в контексте действительно долгой истории российских войн разнообразных, где Россия в какой-то момент выступала как захватывающая имперская сила, в какой-то момент действительно сражалась против общего врага, того, что мы условно называем цивилизованным миром. И вы на Рираше подготовили довольно большой и интересный обзор на эту тему.
Да, вопрос воли. Это, собственно говоря, такой обзор, он возник из темы, там, статьи одного американского исследователя, специалиста по войнам, который говорит, что, как бы, что помимо... В основном мы смотрим на войну сквозь призму проблемы ресурсов, да, и так смотрит на нее и Путин, и западный мир, и соотношение ресурсов, которые могут быть сосредоточены, мобилизованы Украиной и Россией. Но на самом деле ключевым вопросом в войне, кроме этого, является вопрос воли. Воли к борьбе, воли к победе. И что эта воля определяется соотношением трех, как бы, трех сторон треугольника, трех вершин треугольника. Это, с одной стороны, армия, с другой стороны, общество и государство, его бюрократическая машина. И вот, как бы, воля должна связывать эти три элемента: воля к борьбе, воля к победе. Это относится ко всем сторонам, и поэтому, говорит этот автор, Бен Коновал, он говорит, что мы все время увлекаемся ресурсами, и нам надо оценивать еще волю сторон к победе. И в связи с этим он как бы обсуждает такой миф, русский военный миф, да, о том, что миф русского упорства в войне. И говорит, да, довольно короткий такой у него разбор, не очень большой, который мы решили развить, как бы, его идеи и проследить. Он говорит, что русские совсем не всегда выигрывали войны, и никакой непобедимости нет, и были случаи, когда их воля к победе и к борьбе, она была сломлена, и она надрывалась. И действительно, из этого мы как бы и делаем обзор русской истории, который заключается в вопросе о том, как и за что Россия воевала. И это довольно удивительные выводы, ну, довольно такая, по-моему, интересная картина, я бы сказал, разворачивается, да, что, например, что действительно там за последние 225 лет, с начала 19 века Россия, мы можем считать примерно 70 войн. Там, конечно, все немножко плавает, потому что от какого порога мы считаем войной, и, например, считаем ли мы некоторые военные события частью одной войны или двумя разными конфликтами. Поэтому это числа такие приблизительные, но около 70 вот конфликтов выделили мы, которые можно считать войной, какой-то вот установили порог отсечения. И Россия проиграла 10 войн, причем некоторые весьма значимые, некоторые весьма болезненные, да, ну, классические, там, русско-японская война 1905 года, Крымская война 1853-55 года и Первая мировая война, собственно говоря, такое самое главное поражение России, масштабное, которое привело к катастрофе, национальной катастрофе, гражданской войне и так далее. Если же говорить о вот общем, да, но на самом деле при этом войны, которые имели экзистенциальный характер, когда Россия действительно находилась под ударом, когда она была объектом вторжения и ей угрожала серьезная опасность, их не так много, и прежде всего они у нас концентрируются в образе таких отечественных войн, и именно с ними связан миф русского упорства, в такой экзистенциальной войной, в которой русские, не считаясь с лишениями и с потерями, противостоят врагу до последнего и в результате оказываются победившей стороной. Но основная часть войн, примерно 60-70% войн, в зависимости от того, какой временной отрезок мы берем, это войны, которые сосредоточены на там, 5 направлениях такого имперского фронтира. Это Балтика, это Польша, это Причерноморье, Кавказ И Дальний Восток, и Центральная Азия, Средняя Азия. Вот как бы на этих направлениях на них приходится там войны с Польшей, это 12 войн. Кавказские войны, это 10 войн, и причем там одна из них длилась 50 лет. А Черноморские войны, преимущественно с Турцией, их тоже десяток. И удивительно то, что мы обнаруживаем, то, что как бы в постсоветском периоде русской истории, в новом, мы, во-первых, обнаружим, что Россия уже имела 6 войн за 33 года, и это соответствует интенсивности начала, средней интенсивности начала войн за все 425 лет последней русской истории. Если мы считаем вот 425 лет, то там тоже получается в среднем по одной войне на 5,5 лет начинающейся. И это первое. А второе, выясняется, что, во-первых, что Россия, несмотря на все эти 425 лет войн вот по этим направлениям, большинство территорий, за которые она воевала, не контролирует на данный момент. То есть эти войны вот один раз воевали за это, другой раз, через там 100 лет опять за это воюем, и вот еще прошло 150 лет, и опять мы это, и опять надо за это воевать. Из 6 войн, которые Россия имела в постсоветском периоде, 3 – это Кавказские войны, 2 чеченские, 1 грузинская, и 2 войны с Украиной, которые, с одной стороны, мы видим, что с точки зрения территориальной, это война за Причерноморье, то, что Россия опять отбивает, значит, Крым и Причерноморскую зону. А с другой стороны, это война с неким таким соседом, который представляется в национальном воображении, в этом военно-политическо-геополитическом воображении, он представляет собой славянскую территорию, славянскую страну, которую Запад превращает в свой форпост антироссийский. В 19 веке в роли такой страны выступала Польша. И борьба с Польшей строилась вокруг, в частности, такой мифологии. И таким образом Украина как бы занимает место Польши вот в этой карте традиционных мотивов русских войск и русских войн. И второй, это как бы объединяются польское и черноморское направление войн имперского фронтира в этом. Но это указывает нам также на то, что это не экзистенциальная война для России. Это война, вот одна из тех войн, которых Россия вела очень много, в которых, даже если она побеждала на долгосрочном горизонте, ее победы оказывались часто нивелированы, и которые как бы это такие бесконечные российские войны. Надо сказать, что в ситуации, когда страна была, когда направлением войны являлся Запад, Балтика или Польша, Россия несла поражение, это и советско-польская война, которая в конце гражданской войны происходила, и где советские войска Красной Армии потерпели поражение, это и советско-финские войны, в которых тоже, и как бы в ходе этих войн там 10-20-е годы Советская Россия не сумела вернуть имперские территории себе. Но в целом мы можем сказать, что поражение России, то есть неспособность ее достичь, поражением мы здесь называем неспособность достичь тех целей, которые Россия себе ставит, несмотря на колоссальное преимущество в ресурсах, потенциальное, эти поражения случались, и это вовсе не какое-то исключительное событие, и неравенство ресурсов не обязательно означало выигрыш России в такого типа войнах.
Представляется при этом, что, конечно, здесь Россия действительно проиграла войны, где испытывала проблемы с логистикой, недооценивала важность логистики и недооценивала важность технологической составляющей. И здесь, конечно, печально, что Украина действительно не может использовать все возможности в этом смысле технологической поддержки Запада. Наверное, действительно, здесь я бы сказал, что мы вот сейчас все время говорили про Россию и ее войны, но действительно для Украины, в отличие от России, это действительно экзистенциальная война.
Совершенно верно.
И если уже продолжать эту тему войн, да, то мы имеем ограниченную волю России, которая пытается, где руководство лишь Путин и прочие лишь пытаются замаскировать эту имперскую войну под экзистенциальную. Мы имеем Украину, где действительно есть воля, потому что эта война реально экзистенциальная. И, собственно, вот эта третья составляющая воли Запада, который, как вы уже, да, и сегодня в очередной раз говорили, никак не может, собственно, определиться со своей волей, хочет он ее вообще здесь проявлять или нет. И да, вот в этом треугольнике воли опять получается, что, в общем, все зависит от воли Запада, потому что воля в России к этой войне не кажется такой прямо неизбежно доминирующей, как пытается представить российское руководство.
Да, я совершенно согласен. Я добавлю, что действительно очень важна воля Запада, но воля Украины тоже очень важна, потому что эта воля тоже может ослабевать, и это тоже не такая не механическая вещь. Соотношение воли очень важно. И я хотел только добавить, что вот когда если смотреть на то, что вы сказали про логистику, действительно, если смотреть на эти случаи поражения России, которые она несет в войнах, хотя, казалось бы, у нее сначала есть преимущество, неоспоримое преимущество в ресурсах, там действительно начинается с того, что недооценка и ресурсов противника, и собственных ресурсов переоценка, и недооценка воли противника к сопротивлению, она ведет к тому, что начинаются неудачи на поле боя. Эти неудачи, в свою очередь, подрывают веру общества в способности государства и военной машины. И действительно начинается такой, если это вот вера подорвана, начинается такой как бы бюрократический, военно-бюрократический паралич логистический, который еще более увеличивает как бы разочарование общества в войне, и вот как бы этот клубок, этот цикл ведет к такому, к ощущению поражения, поражение, которое, опять-таки подчеркну, здесь трактуется как заключение мира без достижения основных целей, и, в общем, как понятно сторонам, что этот мир для такой большой страны, как Россия, он непочетный, он вынужденный, и он связан с ощущением такого довольно широкого, как бы национального такого поражения. Ну да, этот паттерн существует, и его повторение возможно.
Большое спасибо, Кирилл. На этом мы сегодня остановимся. Думаю, что следующий, через наш разговор, через неделю, действительно будет очень важным и неизбежно интересным в силу действительно предстоящих американских выборов. И будем надеяться, что действительно еще более тревожных и тяжелых событий за эту неделю не произойдет. Спасибо всем, кто нас смотрит. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, оставайтесь с нами. Не только слушайте рассказ Кирилла, но и читайте материалы на Рераше. Все ссылки будут стоять под тайм-кодами к этому выпуску. И до встречи через неделю.
Да, всего доброго. Огромное спасибо за вашу поддержку и материальную, и эмоциональную. Хороших вам выходных. Будем надеяться, что ситуация там, где она сегодня такая мрачная и тяжелая, она когда-нибудь улучшится. Всего доброго.